всех наверх.
Вам красно православных следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
В эфире передача «Дружины братства православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии ведущий Андрей Пономарев
и Михаил Бутаков.
О событиях недели расскажем в новостях.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
В отряде братства православных следопытов в честь казачьего атамана Семена Дежнева, что действует при храме в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина» города Лесной, начались занятия по морскому делу. Они проходят в рамках проекта «Из дедовской лодки вырос корабль. Возрождение яхтенного спорта в Лесном». Этот проект осуществляется при поддержке фонда президентских грантов. Он включает теоретический и практический курс по яхтингу, оказание первой помощи на воде, исследовательскую работу. Занятия проходят несколько раз в неделю.
На воскресном сборе скауты из отряда «Владимирский городок» учились ставить цели и варить ячневую кашу. Занятия по домоводству проводила инструктор Ирина Викторовна. Следопыты разгадывали необычные загадки на внимание. Например, из какой тарелки нельзя поесть. Или как можно взять прошлогодний снег. После занятий по домоводству раскрашивали необычную раскраску, а также проверяли меткость, забрасывая шарики в цель. Затем предстояли занятия на катке. Прямо на коньках играли в различные игры «Чай-чай-выручай», «Золотые ворота», «Догонялки». Потом девочки катались парами, а парни сражались в хоккей. В завершение на катке прошла эстафета. Поблагодарив Бога, следопыты отправились по домам ставить новые цели.
Первое занятие по морскому делу прошло и в патрулях «Ковчег» и «Орлы». До сезона на воде осталось меньше полугода. Юным следопытам предстоит освоить строение судна, работу ветра и азы управления швертботом, прежде чем ребят выпустят на большую воду. Наверное, изучение голландских названий рангоута и такелажа на яхте будет не самым сложным делом. Намного серьезнее проходит работа на воде. Тут уже теории не спасешься. Нужны и ответственность, и отвага, и взаимовыручка.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Всем привет! С вами рубрика «Исторический момент» и я, ее ведущий Михаил Мамонов. В этот день, 13 февраля 1842 года, Николай I подписал указ о строительстве железной дороги от Санкт-Петербурга до Москвы. К этому времени в России уже функционировала царско-сельская железная дорога. Но, несмотря на это, министры считали, что связать две столицы с железной дорогой слишком дорого из-за неровности ландшафта. И все же, по настоянию царя Николая I, чугунка была построена. 650 километров рельс проложено идеально прямо. Исключение составили два небольших изгиба. По легенде, конструкторы воспроизвели их, следуя в точности начертанной Николаем I на карте линии. Когда император чертил будущую дорогу по линейке, карандаш, наткнувшись на его палец, сделал изгиб. Да, хотел сделать прямой, но получилось не очень. Через 9 лет после подписания указа о строительстве железной дороги Санкт-Петербург-Москва 13 ноября 1851 года состоялось торжественное открытие магистрали. Отправился первый всенародный поезд из Петербурга в Москву. Железнодорожный путь в память об императоре после его смерти стал называться Николаевским, а с 1923 года переименован в Октябрьскую железную дорогу. С вами была рубрика «Исторический момент» и я, ее ведущий Михаил Мамонов. До скорой встречи, пока!
Познаем мир.
эфире рубрика «Познаем мир» и я, ее ведущая Лиза Отрадного. Животные и птицы – наши верные друзья. Они живут с нами рядом, полностью подчиняясь законам природы. Так весной города и леса оживляются их звонким пением. Ближе к лету можно увидеть их малышей, а к осени некоторые из них перебираются ближе к людям, а другие улетают в теплые края. Осенью, с наступлением холодов, мы начинаем замечать, что наших пернатых друзей стало меньше. Не слышно по утрам пения жаворонка, а по вечерам уже не раздаются трели соловья. Ласточки не летают стремительно в небе, гоняясь за букашками, и в лесу не слышны кукушки. Все они отправляются в долгое путешествие на юг, ближе к теплу и солнцу. Это перелетные птицы. Однако не все птички покидают наши края. Круглый год под нашими окнами чирикают воробьи, каркают вороны и курлыкают голуби. А с наступлением зимы можно увидеть и новых пернатых жителей наших районов. На зимовку поближе к людям прилетают красногрудые снегири, яркие синички. Почему же птицы улетают? На первый взгляд ответ очевиден. Наступают холода, и птицы, спасаясь от морозов, улетают в теплые края. Но это не совсем так. Многие из них остаются зимовать дома, рядом с нами. Что же получается? Одни птицы боятся холода, а другие нет? Вспомните, под длинными перьями у всех птичек есть чудный, коротенький, но необыкновенный теплый пух, который защищает их тепло от сильных морозов, не давая замерзнуть. И температура тела у птичек выше, чем у людей в среднем на 8 градусов. Так что холода им не страшны. Если бы причина была только в этом, они спокойно могли бы остаться в родных местах. Все дело в том, что для поддержания такой температуры птицам нужно постоянно хорошо питаться. А вот жучки и насекомые, которыми в основной массе питаются перелетные птицы, зимой зарываются в землю, либо в кору деревьев и впадают в спячку. И именно из-за недостатка пищи птицы вынуждены улетать туда, где можно добыть себе пропитание – в теплые края. В основном перелетные птицы – те, которые питаются насекомыми. Первыми наши края покидают ласточки. Затем, когда начинают замерзать водоемы, улетают водоплавающие. Они могут лететь поодиночке, либо сбиваются стаями, как грачи. Журавли и гуси, лебеди летят клином. Мы часто можем видеть их в осеннем небе. Перелетные птицы летят на дальние расстояния, делая небольшие остановки в пути, чтобы отдохнуть и набраться сил. К перелетным птицам относятся жаворонки, грачи, журавли, утки, кукушки, ласточки, скворцы, соловьи и цапли. Кочующие птицы. Кочующие птицы не улетают на огромные расстояния, как перелетные. При не слишком холодных и заснеженных зимах они вполне могут остаться на местах своих гнездовий, не покидая их до наступления холодов. Но если зима суровая и снежная, такие птички перебираются ближе к людям в поисках дополнительного корма. К таким птичкам относятся и некоторые виды синичек, и важные красногрудые снегири, любители рябиновых ягод, оседлые птицы. Оседлые – это зимующие птицы, живущие на одном месте. Мы все знаем этих птиц, каждый день видим их на наших улицах, в лесах, на полях. Это птицы, питающие в основном зерновыми и пищевыми отходами. Вороны, воробьи, голуби, сороки – наши городские соседи. Дятлы, тетерева, клёсты – лесные жители, вольготно чувствующие себя зимой в лесу. Дятлы, к примеру, своим длинным клювом извлекают из-под коры спящих жучков и личинок. Клёсты питаются семенами шишек. Никакие снегопады и морозы им не страшны. А вот городским пернатым в особо холодные, снежные и морозные дни требуется помощь человека. Как помочь пернатым друзьям перезимовать? С наступлением холодов оседлым птичкам, обитающим рядом с нами, становится очень трудно добывать себе пищу. Из насекомых спрятались, зерновые убраны. Семена деревьев и цветов разнес ветер. Зимой снег покрывает землю, и даже скудный осенний рацион для многих птиц оказывается недоступен. Они перемещаются в города поближе к людям, в надежде поживиться хлебными крошками, семечками, пищевыми отходами, выбрасываемыми человеком. Однако, порой этого корма недостаточно для птиц. поддерживания нужной температуры тела, и птицы могут замерзнуть. А в наших с вами силах этого не допустить. Мы можем строить скворечники, мастерить кормушки, развешивать их на ветвях деревьев, подсыпая регулярно туда семечки, косточки, кусочки сала. Мы можем накормить птичек и тем самым помочь им перезимовать и пережить холода без потерь. А они с удовольствием отблагодарят нас своим веселым щебетом и чириканьем. В эфире была рубрика «Познаем мир» и я ее ведущая Лиза Отрадова. Всем пока!
Всем привет, с вами рубрика «Великое морское дело» и я ее ведущий Андрей Пономарев. Сегодня хочу поделиться историей о легендарном корабле «Варяг». 1 ноября исполнилось 122 года с того дня, как был спущен на воду легендарный крейсер «Варяг». Тот самый, подвиг которого был увековечен в песне «Врагу не сдается наш гордый варяг». Благодаря этой песне подвиг команды, которая приняла бой с целой эскадрой противника, а потом затопила свой корабль, чтобы он не достался врагу, стал широко известен потомкам. Но только историки знают, как много интересного происходило с крейсером кроме того. Причем не только до легендарного сражения, но и после затопления корабля. Крейсер «Варяг» был заказан в США и обошелся русской казне в 6 миллионов рублей. Дело в том, что мощностей русских судостроительных предприятий для оперативного выполнения заказа не хватало. «Варяг» был построен американской компанией «Крамп» за 2,5 года. Он сошел со стапелей Филадельфийского причала 1 ноября 1899 года. Корабль был очень красив. Все американские газеты разместили его изображение, называя вершиной инженерной мысли и чудом американской техники. Тем не менее, русский экипаж обнаружил массу серьезных недочетов. Когда он в составе 21 офицера и 550 старшин и матросов прибыл в Филадельфию, чтобы принять корабль и подготовить его к ходовым испытаниям, выяснилось, что корабль хорош только внешне. В первую очередь, офицеров не устраивало качество паровых котлов. На первых же ходовых испытаниях «Варяга» произошло повреждение паровой машины. Однако после устранения серии недочетов крейсер был формально принят. И зря, поскольку из отчетов команды следует, что весь свой век он больше ремонтировался, чем ходил по морю. Крейсер пришел на место своей службы на Дальний Восток, где вошел в состав Тихоокеанской эскадры. Лишь благодаря архивным исследованиям стало известно, что участвовавший в осмотре корабля специалист-флаг инженер Гиппиус записал в своем дневнике: «Крейсер безнадежен. Выправить то, что с завода выпущено неисправным, задача крайне сложная, если вообще она реальна». Кроме того, боевой крейсер оказался тихоходным. Сперва на заводских испытаниях он развивал небывалую для того времени скорость – в 24 узла. Но потом оказалось, что корабль недостаточно устойчив. Чтобы исправить дефект, в трюм погрузили 200 тонн чугунных болванок. Но это, естественно, привело к значительному снижению скорости и перерасходу топлива. К моменту легендарного боя с японской эскадрой «Варяг» развивал максимум до 20 узлов. В Порт-Артуре на главной базе русского флота в Желтом море «Варяг» служил 2 года, с 1902 до 1904, чередуя выходы в море с ремонтами. Несмотря на бесконечные поломки, при дворе крейсер принято было считать одним из лучших кораблей русского флота. Да, и противники японцы тоже так считали. За несколько дней до намеченной японцами даты начала войны Соединенный японский флот вышел в море, чтобы упреждающим ударом нанести урон русскому флоту. 8 февраля 1904 года корабли японской эскадры блокировали «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец». В бухте вблизи города Чемульпо началась русско-японская война. Силы были явно неравными. Поэтому японское командование уже готовилось принять капитуляцию русских кораблей, но командир крейсера «Варяг», капитан первого ранга Всеволод Федорович Руднев, решил принять этот неравный бой. Капитаны, находившиеся в той же бухте кораблей нейтральных держав, были поражены мужеством русских. «Мы салютовали этим героям, шедшим так гордо на верную смерть», записал в своем дневнике командир французского крейсера «Паскаль». Утром 9 февраля 1904 года «Варяг» и «Кореец» вышли на внешний рейд и приняли бой, в котором им противостояли 6 японских крейсеров и 8 миноносцев. Бой двух российских кораблей с целой японской эскадрой длился 1 час. С «Варяга» за это время было выпущено 1105 снарядов. Он вывел из строя 3 крейсера и миноносец, но и сам оказался изрядно потрепанным. Корабль получил ряд серьезных повреждений. В бою были убиты 23 человека, а в последующие дни от ран скончались еще 10. Тем не менее, «Варяг» вместе с «Кореецем» смог вернуться в порт. Чтобы корабли не стали боевыми, боевыми трофеями японской эскадры, русские офицеры затопили их, предварительно переправив команды на стоявшие в бухте суда нейтральных держав. Крейсер «Варяг» ушел в воды залива с гордо развивающимся на мачте андреевским флагом. В доинтернетовскую эпоху, пожалуй, только архивисты знали, что на затопление «Варяга» его история еще не окончилась. В том месте, где он был затоплен, глубина оказалась не слишком большой, поэтому можно было проводить водолазные работы. А уровня развития техники начала 20 века вполне хватило для того, чтобы японцы уже через год смогли поднять «Варяг» из пучины. Каково же было их изумление, когда они поняли, что японской эскадре успешно противостоял неисправный корабль. Первым делом подлатали его на верфи. Верфь – это приспособление для постройки и починки кораблей. Трофейный корабль получил новое название «Сойя». Он стал учебным судном, на котором учили матросов и будущих офицеров. И в этом качестве крейсер многократно совершал дальние морские походы в Тихом океане. Под японским флагом он прослужил 7 лет, а потом еще 3 года простоял в резерве. После этого легендарный крейсер был выкуплен у Японии российской стороной. В апреле 1916 года он прибыл во Владивосток. Там «Варягу» вернули его прежнее имя под российским флагом. Отправили в Мурманск, который тогда назывался «Романов на Мурмане». Однако корабль к тому времени уже безнадежно устарел. Он требовал очень серьезной модернизации и перевооружения. Поэтому в 1917 году был отправлен на ремонт в Англию, которая тогда была союзником России по Атланте. Пока крейсер стоял в судоремонтных доках Ливерпуля, в России произошла революция, власть сменилась, и большевики отказались платить Англии по счетам Российской империи. «Варяг» простоял в доках до 1920 года. Оговоренные 300 тысяч фунтов на его ремонт так и не были выделены, поэтому корабль остался в Британии. И за долги был присвоен английской стороной. Конечно, в состав британского военного флота его не включили, восстанавливать не стали, а вместо этого отправили в Глазго, Шотландия, чтобы разобрать на металлолом. Однако и на металлолом крейсер сдаваться не хотел. По пути в Глазго, в Ирландском море корабль, который переправили на буксире, попал в сильный шторм и сел на скалы. Все попытки снять его оттуда оказались неудачными, хотя несколько английских и немецких компаний потратили на это немало усилий и времени. В 1925 году с крейсера сняли и вывезли все, что смогли демонтировать, а корпус взорвали, чтобы вывести его по частям. Однако даже спустя 80 лет исследователи еще находили на дне разбросанные на огромные площади фрагменты крейсера. А спустя 70 лет после этого, в 1995 году, славное имя «Варяг» получил новый корабль – гвардейский ракетный крейсер, флагман Тихоокеанского флота ВМФ России.
Это действительно удивительная история, Андрей. Сначала очень досадно становится, что русские моряки все-таки выкупили у американцев, по сути, бракованный корабль. А когда узнаешь его историю, полную приключений и отваги, понимаешь, что все было не зря.
Да, Миша, видимо, пропитавшись русским духом, корабль «Варяг» смог пережить все трудности. Да, еще и обессмертил себя в песне, известной каждому русскому человеку.
Давай споем.
А как начинается?
Наверх.
Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает.
Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает. Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает.
Все вы бьются и цепи гремят, наверх якоря поднимают, готовые к бою орудия в ряд, на солнце зловеще сверкают. Свистит и гремит, и грохочет кругом гром пушек, шипенье снарядов. И стал наш бесстрашный и гордый варяг подобен кромешному аду.
И стал наш бесстрашный и гордый варяг.
над нами. Не думали, братцы, мы сами вчера, что нынче умрем под волнами.
Не думали, братцы, мы сами вчера, что нынче умрем под волнами. Не скажут ни камень, ни крест земли во славу русского флага. И что ты в России поставят они геройскую гибель поряда. И что ты в России поставят они геройскую гибель поряда.
В эфире была передача «Братство православных следопытов». Свистать всех наверх.
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте. Морская дружина БПС Святого Праведного воина Федора Ушакова.
Всего вам доброго.
До новых встреч!
Свистать всех наверх!
Вам Красно-Православных следопытов нести салют флагу!